нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. У нас по-прежнему Елена Сьянова в отпуске. Мы уже будем договариваться о ближайшей серии передач. Будут ли это маленькие трагедии или что-то иное. Но Елена Сьянова будет у нас в эфире. А сейчас мы продолжаем наши передачи. Это совместный проект с журналом «Знание и силы». Уже давно очень он у нас существует. И я еще хочу напомнить, что идет веб-трансляция у нас, так что присоединяйтесь на первой странице нашего сайта в интернете. Вы можете найти окошечко, в которое, кликнув, через которое вы попадаете к нам в студию уже визуально. Сегодня мы решили с Дмитрием Якушкиным. Дим, добрый день. Дмитрия Якушкина, я думаю, вы знаете и помните, и, не знаю, кто-то как журналист, кто-то как пресс-секретарь Борис Николаевич. Вот. Когда-то. Ты в какой год ты был вот тогда? Это какой был?
98-й по
90-й. Я в вас запутался.
98-й по 99-й, по 31 декабря 99-го,
считай. Да, все, до самого, до самой отставки. Но дело не в этом. Сегодня мы будем говорить о, ну, может, и в этом тоже, потому что мы будем говорить о поведении и глав государства, и людей, которые ответственны за свои страны, и в чем-то за историю своих стран, они так считают. Почему ты обратился к этой теме? Это очень интересная тема, извинения. Потому что нас все время кто-то заставляет, как мы считаем, извиняться за что-то. А почему, говорим мы, эти не извиняются за это? А вот кто извинился за то? А зачем это надо унижаться? Мы, наоборот, встаем с колен. Вот уже почти там в полуприседе сидим, вот с колен встали. Это какая-то такая мутная история, с одной стороны, а с другой очень патетическая. Вот почему ты занялся вот этими проблемами извинения, признания своей исторической вины?
Ну, во-первых, у этой проблемы есть множество аспектов и множество ответвлений, которые, возможно, заслуживают отдельного разговора. Есть, безусловно, очень важный философский аспект, и это касается не только общественной и политической жизни, это касается вообще и бытовой части жизни, да, когда нужно просить прощения. А можно ли прощать за какие-то вещи, можно ли принимать извинения? Это одна, так сказать, сторона дела. Вторая сторона дела, если говорить о политической сфере, то мне в данном случае интересно то, как ведут себя в такого рода ситуациях политики, общественные деятели, когда они, имея за своими плечами, когда они возглавляют страны, и в прошлом этих стран существуют какие-то факты, которые нужно по тем или иным причинам интерпретировать сегодня и давать им оценку. И когда я говорю факты, я имею в виду факты, связанные с негативными, да, с негативными, да, с явлениями, с преступлениями, преступлениями разного рода. И рано или поздно приходится об этом говорить, потому что существуют двусторонние отношения, существует дипломатическая работа, да, и об этом приходится говорить для того, чтобы подготовить, создать хорошую почву для визита. Об этом приходится говорить, потому что есть, если речь идет о каком-то факте относительно недавней истории, то очень много людей, существуют, допустим, родственники, да, существуют люди, которые ставят эти проблемы перед своим правительством, и, естественно, политик вынужден отвечать на эти вызовы. Но есть и чисто человеческая, моральная сторона вопроса, политики те же люди, и, как вот факты показывают, многие из них считают обязанными высказаться по этим вопросам, даже будучи, и они никогда не могли, но быть непосредственно связанным. То есть они не внесли,
ну, конечно,
они несут ответственность. Они живут совершенно в другом времени, в другом измерении. Тем не менее, они находят важным для себя говорить о фактах столетней давности, 200-летней давности.
500-летней
давности.
Да, и даже тысячелетней.
Да, и, собственно, сейчас тогда возникает вопрос. И поэтому возникает вопрос, почему они это делают. И здесь, вот на этих примерах, очень много говорить о личности. Личности этих людей и об их моральных обязательствах, о чувстве стыда, о чувстве гордости, как они, как они совмещают чувство гордости, они же несут еще и ответственность за чувство нации. И перед многими политиками стоит вопрос, такой стоит вопрос, когда они приходят к власти, стоит вопрос не разъединять нацию, не бередить рано, да?
Свою. Вот свою,
да.
Свой народ,
и,
да?
И как-то совмещать, увязывать в одном флаконе, как мы говорим, совмещать гордость и стыд. И многие mm-hmm. люди на это идут. И здесь возникает много вопросов. Вопрос, один из таких вопросов, это он звучит в следующем. В этом сила политика или слабость? Как после того, как он это делает, имеет ли это какой-то практический эффект? То есть приносит ли это какое-то улучшение, если говорить там, о двусторонних отношениях? Вносит ли это улучшение в моральный климат в обществе? Объединяет ли это людей? Или, наоборот, их разъединяет?
Вот смотри, здесь, если ты сейчас сказал, назвал несколько чувств, и пойдем по... даже можно по знаменитым романам, да, той же самой Джейн Остин, да, где здесь вот для политика, вот когда он извиняется, например, когда он принимает решение извиниться, какая доля разума, какая доля чувств, какая доля гордости, какая доля предубеждения, ведь все эти чувства вот там вот здесь есть. Скажем так, здесь есть, бывает и то, расчет или ощущение, что ты не можешь сказать, или расчет. Вот рассчитывает человек на улучшение отношений, или рассчитывает человек на то, что вот сейчас пойдет экономика лучше. Ну вот, например, как все. Давайте на примерах просто. Вот какие чувства здесь бывают?
Ну, вопрос сложный, потому что невозможно залезть в душу никому, и тем более и к политику в том числе. Поэтому мы можем только мы можем анализировать обстоятельства, в которых это происходит, и пытаться делать выводы о том, что подтолкнуло того или иного человека сделать то или
сейчас. Ведь очень много было извинений за последние годы.
Ну, допустим, вот если взять ситуацию в ЮАР, когда в начале 90-х годов президент де Клерк и лидер Африканского национального конгресса, буквально с разрывом в один день, они попросили друг у друга прощения.
У друга
прощения. Это было важно для ЮАР. И вот когда, допустим, пытаются измерить последствия таких публичных извинений, часто говорят о том, что, ну, допустим, вот происходит заявление, и ничего после этого не происходит. То есть это нельзя пощупать как бы материально, и чуда не происходит. Это все-таки мы должны понимать, что заявление – это все-таки часть какого-то процесса по примирению. Но в данном случае, если говорить о ЮАР, то все ожидали, что в ЮАР начнется гражданская война. И будет кровопролитие. И то, что ЮАР сумела вырулить из этой ситуации за счет вот этого взаимного примирения, причем я говорю взаимного примирения, не только белые извинились за политику апартеида, которая насчитывала там не одно десятилетие, но и Африканский национальный конгресс извинился за то, что часто в своей борьбе за независимость, да, против апартеида, он совершал преступления, такие, за которые стоит извиняться. И была создана комиссия. Это были два публичных заявления. Они были сделаны в 93-м году де Клерком и Манделой. Но была создана комиссия, где... И можно по-разному как бы к этому относиться. Можно цинично к этому относиться, считать, что такого рода вещи ничего не решают. Но, тем не менее, была создана комиссия, где и палачи, и жертвы говорили друг с другом. Палачи каялись в своих преступлениях, а жертвы решали, прощать или не прощать. Но и та, и другая сторона высказывались. Угу. Они высказывали свою боль. И таким образом можно говорить, и это уже как бы зафиксировано в истории, что произошло чудо, что страна не встала на путь гражданской войны. И можно говорить и, наверное, о экономическом эффекте такого явления, что мы знаем, что ЮАР чрезвычайно динамично развивающаяся страна.
Да.
Это можно сегодня изменить.
Но мы при этом можем говорить, что, например, различные способы жизни и развития не были преодолены в ЮАР. что преступность, в том числе и с расовым оттенком, она не ликвидирована до конца. Вот сейчас будет чемпионат мира в ЮАР в следующем году. И ставятся проблемы безопасности, там, воровства, именно там, африканских кварталов, от которых все это идет. Все это есть.
Безусловно. Но я еще раз хочу сказать, что мы говорим все-таки о части процесса, который может занимать десятилетия. Но можно же поставить и вопрос по-другому. Можно говорить, а если бы этого не было? Тогда вполне возможно, что было бы хуже. И мы не говорили, ты говоришь о том, что вот сейчас есть какие-то проблемы, связанные с проведением африканского чемпионата мира по футболу, но, может быть, вопрос вообще бы не стоял о том, что такое возможно. Туда же приедут люди, и, понимаешь? Поэтому это нельзя вот так вот точно, понимаешь, до грамма измерить, что... Или, допустим, взять признание Папы Римского. Их было очень много. И,
Сколько было, кстати говоря, ты подсчитал? Но, это,
подсчитано, что...
Понтификат Иоанна Павла II было около, какое-то безумное количество.
Около ста. И что интересно, один историк подсчитал, что их было 94, но они были сделаны в разной форме. В некоторых случаях папа просил прощения лично. Он говорил «я». И это вот тоже очень важно вот, к разговору о той теме, что часто политики, они, конечно, есть какие-то формальные извинения, есть заявления, есть признание вины, есть, допустим, решение правительства о выплате компенсации, что тоже является неким извинением. Но часто очень, и вот это, на мой взгляд, самый интересный случай, когда человек берет ответственность на себя за то, к чему он формально не имел никакого отношения, не мог иметь отношения. Он говорит в первом лице об этом. И вот если говорить о прощениях, публичных прощениях Папы Римского Иоанна Павла II, то во многих случаях он говорил именно «я». Были прощения, которые приносились Ватиканом, кардиналами. Вот. И давайте вот подумаем о том, просто для того, чтобы перечислить, они попросили прощения, например, за казнь Яна Гуса, за инквизицию, за коллаборационизм, за нарушение прав женщин, за работорговлю в Африке, за сотрудничество с нацистами, за преследование евреев, за крестовые походы. Это вот я перечисляю так то, что вот сейчас мне приходит в голову. И трудно вот сейчас, как бы опять же, положить на весы и сказать, вот с одной стороны эти признания, с другой стороны увеличение влияния, усиление влияния католической церкви. Я не думаю, что это вот есть такая прямая корреляция между этим. Но я думаю, что, безусловно, для многих людей моральный авторитет церкви, которая сделала такие заявления, безусловно, укрепился. И как бы вступая, ведь же папа Иоанн Павел II, он сказал, что мы должны вступить в третье тысячелетие, полностью освободившись от этих грехов. И поэтому
До конца это не получилось, да. Но все-таки шаг был сделан.
И полностью было. И очень много... И почему этот случай именно интересен? Потому что можно предположить, что это было связано именно с личностью этого человека, интеллектуала, драматурга, да, человека славянского происхождения. Я не хочу ничего сказать как плохого о его предшественниках или, наоборот, о тех, кто пришел после него, кто занял святой престол.
Ну, надо сказать, что папа Ронкалья, Иоанн 23-й тоже очень много сделал, он начал вот это. Он
да,
мало,
но в данном случае
мы
говорим именно о волне признания. И, конечно, вот я разговаривал с нашим послом, с послом Ватикана Геннадием Урановым несколько дней назад, и он сказал, что, конечно, это было связано, это было делано непросто. Безусловно, была сильная внутренняя оппозиция этому.
Да.
И это почему это интересно? Потому что это проявление силы и решительности Иоанна Павла II. Вот при том, что он был такой особенно последние годы из-за болезни, хрупкий человек, и он говорил очень тихо, и он был таким, как бы внешне, он не выглядел бойцом-борцом. А я представляю, что внутренняя жизнь Ватикана это чрезвычайно сложна, и это очень такой запутанный механизм. Безусловно, были люди, которые говорили, а зачем? Внутри церкви. Но Иоанн Павел II был человеком очень решительным, и он не раз доказывал свою решительность. То есть в этом смысле он проявил настойчивость, и была какая-то внутренняя борьба. Это тоже интересно, потому что политик берет ну, в данном случае можно назвать его политиком, потому что речь идет о политике католической церкви, он берет флаг в свои руки, и он идет впереди. Он не слушает других, а он как бы опережает общественное мнение. Потому что, в конце концов, ну, ведь же аргументы против такого рода признания, они все известны. Они, ну, один из частых аргументов – это, ну, во-первых, зачем бередить старые раны? Да? Да. Давайте жить спокойно. Да? Мы знаем
давайте,
об этом.
Есть вещи, о которых лучше не говорить.
Да, давайте смотреть вперед.
Давайте двигаться дальше.
Да, давайте двигаться дальше. И в этом есть определенная правда, понимаете? Потом говорят другое. Допустим, эти преступления, они были совершены по совершенно другим законам. Да? По законам, по которым
тогда
мы сегодня...
Тогда можно.
Человечество сегодня по ним не живет. Поэтому, собственно, почему мы должны об этом говорить? Во-вторых, конечно же, это привлекает внимание к очень неблаговидным вещам церкви. Вполне возможно, что многие люди могут, вот зная, что церковь в принципе способна на такое, они могут засомневаться в авторитете силы и отвернуться, в авторитете церкви, отвернуться от нее. Поэтому это потеря каких-то сторонников, это тоже существует. Потом, ну, есть такой абсолютно циничный взгляд на эти вещи, говорят, ну, зачем нам извиняться, в конце концов, смотрите, вот кровь пролита, преступление совершено, ну, и что, что сегодня человек приходит и рвет на себе рубашку и, да, и просит прощения.
Ведь людей же, не воскресишь.
Да, людей не воскресишь. Да, и что? И что, понимаете?
Вот
и
смотри, есть еще аспект. Вот смотри, есть еще аспект. Признание со стороны государства, пишет нам здесь. Я напоминаю, что смски можно посылать даже должно. Так, вопросы есть и в интернете тоже. Плюс 7-985-970-45-45. Смотри. Признание со стороны государства в совершении преступления и последующее раскаяние освобождает ли от ответственности, в том числе и материальной?
Нет, это еще один аспект, связанный с такого рода событиями, особенно когда речь идет о событиях недавних, и когда есть люди, родственники тех людей, которые пострадали, естественно, возникает вопрос о репарациях. И известно, что если говорить, допустим, о Германии, то Германия выплатила огромное количество денег. По-моему, вот Израилю было получено около 70 миллиардов долларов в общей сложности. Жертвам Холокоста было выплачено около 15 миллиардов.
В том числе и гражданам России, кстати говоря.
Да, и это продолжается.
Давайте помним это.
Вот. И, конечно, речь идет о материальной стороне дела. Ну, например, когда Америка, это было при Рейгане, при президенте Рейгана в 1988 году, признала несправедливость интернирования американцев японского происхождения, японцев, которые жили на территории.
После 7 декабря.
Да, было выплачено каждому. Было на тот момент считалось, что около 60 тысяч людей имели право на такую компенсацию, и каждому из них было выплачено 20 тысяч долларов. Да, в 1988 году это, в общем, были серьезные деньги.
Это долгая была процедура.
И был создан специальный фонд примирения. Это такая работа, это не просто вот такая разовая подачка, это был создан специальный фонд, который пытался, ну, который как бы занимался вот политикой тоже примирения внутри страны. Поэтому, конечно, материальная сторона всегда. Да, здесь есть этот аспект, и когда тот или иной политик решается на это, он должен, конечно, думать о том, что пойдут иски. Если речь идет о событиях относительно недавнего прошлого.
Вот здесь Америка, Соединенные Штаты и Япония здесь говорят. Классический пример пишет нам Макс. Американцы в августе 45-го года убили 30 тысяч человек, сбросив 2 атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Кто за это извинился? Где ползающий на коленях Барак Обама? Вот у нас всегда, кстати говоря, вот представление Макса, и же с ним человек, который извиняется, это человек, который ползает на коленях. Так подростки думают на самом деле. Чего я буду извиняться, унижаться перед ними? Дальше он пишет про 1 000 000 убитых индейцев. Вообще не говорю. С индейцами ситуация гораздо определеннее, чем с японцами.
Да, вот на тему... Ну, как известно, вообще Америка за последние годы двинулась в сторону очень резкой политкорректности. И среди пострадавших людей от американской политики в те или иные годы, конечно, числятся в первую очередь индейцы, которые были изгнаны из своих земель, когда шло освоение новых территорий и развитие страны, и им были принесены извинения. Эта тема как раз в Америке звучит. Что касается, может быть, я ошибаюсь, но вот я лично не встречал вот дискуссии на таком публичном уровне по поводу возможных извинений атомных бомбардировок. Об этом, я помню, что было заявление Клинтона, но такое неофициальное, он сказал, да, что хорошо бы извиниться. Но нельзя сказать, что это предмет большой дискуссии. Да.
Это предмет некоторых дискуссий, но мы поговорим с Дмитрием Якушкиным в программе «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Продолжаем программу совместно с журналом «Знание силы» Дмитрий Якушкин. И мы говорили об извинениях разнообразных за разные вещи. Обожаю. Может, сразу отвечу, да, Дим? Вот это самое старое, извините меня, байда. Когда поляки извинятся за 100 тысяч русских, замученных голодом в польских концлагерях? Ну ладно, про Николая Сванидзе я не буду говорить Олегу, что вчера, я просто вчера не слышал передачи. Тут произошла, можно, маленькая интермедия, потому что произошла умопомрачительная история. Олег Качинский говорил в своем выступлении о том, что убийство в Катыни вполне могло быть местью за поражение Красной Армии под Варшавой. За то, что, как он говорил, агрессия не удалась. Там история сложнее, где чья агрессия, кто доходил до Киева, кто потом дошел до Варшавы и собирался идти на Берлин, между прочим. Но, во всяком случае, было. О военнопленных Качинский говорил ничего. Это были придумки и комментарии российских информационных агентств, которые только, поставив, конечно, кавычки, а потом начали говорить о военнопленных. Я всех наших умников, вроде Олега, которым хоть кол на голове тиши и рассказывай все, что угодно, и на документы ссылайся, я всех отправляю, и больше об этом говорить не буду, к 950-страничной книге, которая представляет документы и исследования совместной польской и российской комиссии историков, которые подняли все документы от Красного Креста до штаба РКК и польских заведений, лагерей и так далее. Где самые достоверные исследования, самые достоверные цифры. Вот. А намеренное истребление польских офицеров в Катыни и других местах в 1940 году к этому отношения не имеет. Какие бы мстительные мысли не преследовались. Так что, Олег, все, закройте этот вопрос и учите матчасть, и изучайте документы, пожалуйста.
Я хотел бы добавить, да, что мы вообще говорим о очень сложных материях, и неправильно здесь бы употреблять слово «должен», «не должен извиняться».
Да, кстати,
мы
вот говорим, «должен».
Да, не совсем, им есть какие-то вещи, которые, что касается самих преступлений, то вообще все, по определению своим, все преступления, если они есть преступления, они ужасны. Но есть преступления, которые имеют большой резонанс до сих пор, и мостики, от которых, нити от которых эти преступления тянутся и в сегодняшний день, в силу разных причин. И вот эти преступления как бы наиболее болезненные, и они вызывают реакции. И тоже мы можем смотреть, какова реакция политиков по отношению к ним. И здесь неправильно говорить о том, что человек обязан или не обязан. Я в первой части нашей программы говорил о том, что есть уже множество аргументов против того, чтобы это делать. И разные отношения демонстрируют и руководители государства. Вот это вот особенно интересно на примере Франции. Ведь же у каждого французская история, это чрезвычайно сложная история. Да. И если там начинать поднимать факты, то можно и 200-летней давности, если говорить о революции, то можно легко спровоцировать гражданскую ненависть. Не только на этих фактах, но и на других. И каждый...
20 лет назад, Дима, были люди, были листовки, которые, когда говорилось, что мы не будем отмечать 200-летие буйни гражданской.
И как пример отношения государства, президент Миттеран, который тогда был президентом, он занял позицию «нет, мы отмечаем». Но у каждого президента, в том числе и у нынешнего президента французского Саркози, у него свои сложные отношения, непростые отношения с историей. Каждый выбирает позицию. Жаскар д'Эстен, предшественник Миттерана, например, отменил празднование 8 мая. Это было в 1975 году, если я не ошибаюсь. И Миттеран, когда пришел к власти, он восстановил этот день как национальный праздник и восстановил
этот выход. Жаскар д'Эстен делал одни выводы из послевоенного примирения, да, с той же Германией.
И Жаскар говорил о том, что давайте не будем у него такая есть фраза в одном из своих обращений, по-моему, новогодних, он сказал, что давайте не будем подавляться болезнями прошлого, потому что Жескар видел свою задачу единения нации. И, в общем, эта задача стоит перед каждым французским президентом, тем более в сложном французском обществе. Миттеран, вот, например, восстановил празднование 8 мая во Франции, но, например, не нашел в себе силы, когда каждый год во Франции в июле отмечается годовщина, такая печальная годовщина одной из массовых депортаций евреев.
Да,
и
да.
Там, как правило, да, велодром, зимний, так называемый зимний велодром, который находился в одном из кругов Парижа, он был построен в начале века, и вот в годы войны, когда были арестованы евреи, было несколько тысяч человек, были собраны именно вот на этом стадионе. И в 1959 году этот велодром был разрушен.
Снесён,
снесен. Там существует памятник. И каждый год президенты французские выступают на церемонии. И вот когда выступал Миттеран, а это была годовщина этих событий, это было 50-летие, он не связал, он не признал как бы ответственность французского государства за... Он говорил о преступлении, но он не признал то, что за это было ответственность, в это участвовало французское государство. А его... А человек, который пришел на смену, который занял пост президента после Миттерана, Ширак, он как раз сказал впервые об ответственности французского государства за это преступление. И это было... Ну, это было, произошло, если я не ошибаюсь, в 1995 году, и это была сенсация. Потому что, понимаете, одно дело говорить о преступлениях против человечности, а другое дело говорить о том, что в этом повинно вот то государство, в котором которое имеет отношение к французским гражданам.
Вот смотри, занимались Францией, да, вот всегда. Вот и здесь надо подчеркнуть такую вещь. Вот смотри, давай посмотрим все-таки. Вот Жак Ширак, да, он выбран, он представляет собой и возглавлял галлистскую партию. Ответственность за высылку 43-го, если я не ошибаюсь, года, да?
Вот это вот высылка 42-го, да.
42-го, да. 42-го. Смотри, Шарль де Голль, глава свободной Франции и сражающейся Франции, антипетеновской, антилавалевской, антиколлаборационистской, осудивший потом при временном правительстве тогда, после 44 года, осудивший этот режим. Петена, одновременно и героя Вердена, но при этом и главу Франции такой сдавшийся, отправляют в заключение. Другие там расстреляны были. Они, собственно... Это другая Франция, которая сражалась именно против Франции Петена и Лаваля тогда. И они вдруг с какого-то бодуна должны нести ответственность за тех, против кого они сражались. Потому что, и даже это называлось не Французская республика, а называлось Французское государство. Вот почему вдруг приходит мысль понести ответственность за тех, на котором вся послевоенная Франция построена. Почему?
Ну, я думаю, что здесь два вещи. Во-первых, конечно, моральный аспект, потому что преступление было ужасно. И это как бы делали одни граждане против других граждан. И просто вот как бы замолчать этот факт. То есть, понимаете, с фашистами, с немцами, которые этим руководили, как бы с ними все ясно и оценки как бы даны. Но когда одни граждане доносят на других, и когда были такие граждане, кстати говоря, и им специально поставлен как бы коллективной памяти вот таких людей, которые спасали евреев, по-моему, им дана дань вот в пантеоне. То есть это тоже отмечено. Но были люди, которые сдавали. И это могли быть соседи по одной лестничной площадке. И как бы моральная сторона дела, она настолько тяжела, что я думаю, вот что касается вот отказа Миттерана это признать, там есть и конкретные обстоятельства. Миттеран все-таки участвовал в правительстве Виши на каком-то этапе, и он был связан, у него было много людей, которые были замешаны, да, в коллаборационизме.
У него было сам прямо, он не участвовал.
Ну, все-таки у него в этом смысле послужной список более сложный, да, чем у Ширака.
Не такой героический, как у Шираковской партии.
У Ширака.
Всего, да.
И в любом случае, Миттерану, может быть, это было сделать тяжелее. Но, значит, если говорить, возвращаться к Шираку, то, конечно, моральный аспект дела. И второе, и это просто зафиксировано вот в той речи, которую он произнес в 1995 году, когда он признал ответственность именно государства и правительства за это. Он сказал, что, понимаете, сегодня находятся люди, которые говорят, что это возможно. Люди, которые проповедуют расизм, которые проповедуют ксенофобию, которые проповедуют антисемитизм. Люди, которые отрицают это. Люди, которые говорят, это была такая знаменитая фраза Ле Пена, что он говорил это, правда, про концлагеря, он говорит, это деталь истории, что это не важно. То есть люди, которые... Есть опасность, что это может... Если закрыть на глаза, что это может возродиться в какой-то иной форме.
Вот. Значит, существует некая опасность, когда возникает.
Да.
Опасность того же самого. Как, между прочим, должен я сказать товарищам, что резолюция тогда ОБСЕ, когда она в связи и вот эти самые представители, в особенности, пусть не обижаются, это именно так, которые сразу выразили протест, они не поняли, что это связано не в последнюю очередь тогда. Вот это осуждение тоталитаризмов в Европе связано и с тем, что вы, ребята, осуждаете постоянно и с нацистскими демонстрациями, вылазками, проблемой памяти исторической. Это было связано с этим. И вот и не признавая какие-то свои... Вот тогда, когда Ширак признает французского государства и французского общества вину перед депортированными людьми, он получает все карты, чтобы бороться против расизма, против того сего. Зачем вы выбрасываете свои тузы в борьбе против нацизма? Стоя просто на этой... линии Сталина.
Да, он демонстрирует последовательность. И, конечно, он расставляет точки над «и», он называет вещи своими именами. Это, конечно, безусловно, укрепляет его позицию. Та же самая, кстати говоря, и с Японией. Вот была целая серия заявлений со стороны японских лидеров, и, в основном, премьер-министра. Они каялись в грехах, в военных преступлениях Японии. И это касалось таких стран, как Южная Корея, Китай. И вот тоже можно задать вопрос, а собственно, что это дает вот для развития, допустим, двусторонних отношений, для развития отношений Японии со своими соседями? Есть у многих людей и внутри, наверное, Японии, и за ее пределами опасения, что есть угроза возрождения национализма, есть какие-то угрозы,
да,
там, появления реваншистских настроений.
Да.
И если премьер-министр, как официальное лицо, говорит, что это... Он осуждает это, таким образом он как бы закрывает вопрос и говорит, что мы к этому не возвращаемся теме. К этой теме мы не возвращаемся. Для нас это все.
Да.
Мы это осудили. Для нас это пройденный этап. И он как бы закладывает фундамент под строительство каких-то новых, принципиально новых отношений на новой основе.
Да. Вот здесь Виктор повторяет, когда покаятся кумиры Бунтмана, участники Мюнхенского сговора, ну и так далее, там, не превращайтесь в неадекватную. Значит, то, что парламенты этих стран не принимали решения, может только в тех людей, которые информировали председателя правительства Путина о том перед его речью в Гданьске. Дело в том, что парламенты вынесли свои решения достаточно давно, в тот период, когда мы женихались с Гитлером. Это как раз 1939 год тогда. Вот не надо говорить. А здесь есть очень интересная штука такая. Вот ты говоришь о Японии и Китае сейчас, об аспектах. Япония и Китай, Япония, вот мир в регионе, то, что надо сделать. Причем вспомним еще раз очередной, что японское руководство, те же самые китайцы, можно сказать, они просто измываются. Они: нет, вы недостаточно ясно сказали, а вот давайте еще через год скажем и про это место, и про то скажем, а вот еще там громче не слышу, давай-ка повторим, еще раз извинились. И японцы, в общем-то, стоически действуют. Но есть некоторые вещи, на которых они стоят. Например, сейчас проблемы тех, помнишь, кореянок, которых в сексуальное рабство вроде бы там во время войны отправляли. А также вот почему...
И там есть вопрос о компенсации, они выплачивают, они просто широко об этом не говорят, но они делают, они предпринимают практически шаги.
Да, здесь есть очень много аспектов, но аспект, наверное, который самый трудный пройти в послевоенном мире, это, вот скажем так, Соединенным Штатам, наверное, легче извиниться уже сейчас перед Вьетнамом, чем за многие вещи, относящиеся к Японии. Потому что послевоенный мир так построен, он так сколочен плотно, что даже когда так намекает Ангела Меркель о судьбе судетских и силезских немцев, выселенных после войны, что это кажется так, ребята, а не реваншизм ли там у них начался? То есть для того, чтобы попросить прощения, скажем, за бомбардировки в Германии, за Дрезден, за Кёльн, за что угодно, за Фрайбург, или даже за действия в Японии, это невероятно тяжелее, и страны воздерживаются от этого, побежденные страны воздерживаются от этого, чем решить какие-то самим победителям за что-то извиняться.
Вообще, если говорить о германском вопросе, то как бы один из самых таких ярких, эмоциональных примеров поведения политики, это, конечно, этот факт вошел в историю, это вот так называемое преклонение колен Вилли Брандтом. Вилли Брандт приехал, это было через 25 лет после окончания войны, он был с визитом в Польше, и, как известно, Брандт стремился к тому, чтобы урегулировать отношения между Германией и Польшей, между Германией и между ФРГ и Советским Союзом, как бы новая восточная политика. И вот в ходе этого визита у него были две совершенно такие официальные церемонии. Он возложил венок к могиле неизвестных солдат, а потом он должен был провести такую же церемонию, тоже возложить венок к памятнику жертвам Варшавского гетто. И здесь вот он совершил неожиданный поступок, который, вот я говорю, вошел в историю, и он, когда он подошел к этому монументу, он встал на колени. И Брандт потом пишет, что это не было заготовлено. Я еще раз хочу напомнить, что это произошло в 1970 году, когда, ну, вот в таком виде, в сегодняшнем виде пиар, когда каждое действие политика, оценивается с точки зрения там, дополнительных голосов, там, заигрывания с той или иной там, частью населения, для, допустим, для проведения в жизнь какого-то своего решения, для победы на выборах, вот, так сказать, тема пиара тогда еще так не звучала, как сегодня. Я думаю, что если, допустим, совершил сегодня Брандт такой поступок, безусловно, он бы вот просто бы вот так вот растекался на мелкие подробности, на
и мелкие детали. И мы с гораздо большим основанием могли предположить, что это так, заготовка команды.
Да, заготовка команды,
фильмов,
да.
Об этом,
да.
Снят,
но и тогда этот вопрос возникал. Возникал. Это вот кто решил? Это было действительно... И Брандт говорит, что это не было подготовлено. Вот когда он пришел к этому памятнику, он понял, что он написал в своих дневниках об этом потом, он сказал, что для меня это было неожиданно. Просто я понял, что вот ужас того, что произошло, и это действительно такой, вот, понимаете, абсолютный ужас, который не передать словами, и нельзя было просто вот возложить венок и уйти, или сказать какую-то речь. Надо было сделать вот какой-то жест. И это был человеческий жест, и он встал на колени. И надо сказать, что ну, в Германии о том, что этот жест был, я еще раз повторяю, это 25 лет после войны, он был не то, что не понят, и было естественно, и он не естественно, а и многие люди это осудили. Но и принимающая сторона, поляки, они были в недоумении. Понимаете, вот приезжает глава правительства с официальным визитом, и вот тут он встает на колени перед этим памятником. И они тоже не знали, что с этим делать, как это интерпретировать. Потому что это вот был тот вот редкий случай, когда человеческое соединилось с политическим.
С политическим, да.
Но этот жест вошел в историю европейскую политическую историю. И вот фотография стоящего на коленях Бранта, она, ее можно видеть в музеях, там ученики в немецких школах видят ее в своих учебниках. Это, в общем, очень такой, такой известный, эмоциональный и очень сильный, сильный факт.
Да, это был чрезвычайно сильный факт, и тогда еще, а тогда с достаточно извращенным умом вообще социалистические руководители всего, надо, не забудем, что это, конечно, 60-х, начало 70-х, да, тот же самый 70-й год, в Польше, год, да. Что вот все эти процессы, которые идут в Польше, а не хочет ли вот этот самый Брандт намекнуть на всевозможные антисемитские кампании, которые проходили в конце 60-х годов, в начале 70-х в Польше, а не хочет ли он намекнуть на события там 70-го года. Ну, вот, да. Здесь тут же сразу настороженность такая.
Да, есть. А это был вот спонтанный жест вот в чистом виде. Здесь не было никаких намеков. Да. И человек говорит о том, что он ужаснулся, и он встал... И он встал на колени. И еще надо вспомнить о том, что Брандт, его прошлое, оно было безукоризненно. Он был вынужден бежать из Германии, он даже занимался антифашистской подпольной деятельностью. То есть он не был связан с режимом. Но он попросил, тем самым он попросил как бы прощения вот этим жестом, да, от лица Германии.
И как он облегчил нескольким политическим поколениям той же Германии жизнь облегчил.
Это была такая отправная точка. Потому что, конечно, и до него Аденауэр высказывался, и после него.
Да, это было.
Но просто
это вот, было очень политически.
Да, с эмоциональной, а вот человечества, да, человеческой стороне. Это был, конечно, сильнейший жест. И именно вот поэтому такого рода... вот эта проблема, собственно, интересна. Когда вот она дает такой вот человеческий всплеск. А говоря, кстати говоря, вот о реакции и в Германии, и в той же Польше... И это я возвращаюсь к теме о том, вот аргументы, почему не надо такие вещи делать, не надо изменяться, что как бы это не согласуется с реальной политикой, понимаете, нельзя мешать...
Ну да, ответы, как Алексей напишет, что надо жить сейчас и заниматься бы
бедами сегодняшнего. Понимаете, есть как бы человеческая эмоциональная сторона, вы хотите что сказать, давайте оставьте это, сделайте в своем домашнем кругу. И не надо, если вы облачены властью, то не надо это, этот элемент приносить в межгосударственные отношения. И этот вопрос, это тоже очень интересная тема, и об этом тоже можно говорить, надо или не надо. Но здесь факт очевиден. Человек не мог иначе поступить. Он поступил, как он поступил. И это вошло в историю.
Не принося каких-то, не давая оценки именно действиям своей страны исторической, своего правительств, которые были в твоей стране прошлое, ты лишаешь себя очень многих удовольствий, я бы сказал. Когда ты признаешь какой-то черствой и заплесневелой булкой старой все прошлое и начинаешь от этого отмахиваться, ты лишаешь себя многих удовольствий. Например, не признавая преступлений, ты как-то лишаешь себя морального права пользоваться достижениями прошлых лет, прошлых эпох, прошлых правлений. Ты во многом лишаешь себя как политик. Между прочим, это ощущение тоже немаловажно. Когда политик ощущает или высчитывает политическую перспективу вот своего правления. А так считать, что я не буду признавать никаких преступлений прошлых режимов, но буду рассказывать об их славе, и что при них там была такая победа, сякая победа, освобождение Европы. Вот это, получается, подрывает доверие к тебе и к твоей стране тоже.
И еще я хотел бы сказать такую вещь, что вот когда мы смотрим на нашу историю, то нам кажется, что у нас все очень сложно и все очень запутано. И что лучше это не распутывать, лучше это оставить как все есть. Я хочу сказать, что когда знакомишься вот, с условиями, в которых такого рода изменения происходили в других странах, то понимаешь, что у всех все примерно одинаково. Везде все сложно, нет простых ситуаций, и везде все запутано. Uh-huh. Например, если взять вот такую вот солнечную страну и с нашей точки зрения абсолютно благополучную, как Австралия, там в течение 100 с лишним лет творились ужаснейшие преступления против аборигенов. Да? И в какой-то момент, относительно недавно, премьер-министр Австралии, он нашел силу, когда и многие австралийцы думали, что это правильно, потому что таким образом, например, там был такой факт, когда детей изымали из семей аборигенов и отдавали, лишали их родителей и отдавали их в другие семьи, и обращались к ним чрезвычайно жестоко. И огромное количество австралийцев считало, что так и надо, что это таким образом этих детей спасают, потому что аборигены, они живут как-то не так, и таким
по-свински,
образом...
По-свински, короче говоря, а мы вот их в цивилизацию берем нормальную жизнь.
И наоборот, они верили в том, что они совершают благо, и таким образом они как бы строили свою нацию, осваивали страну и так далее. Вот, и это были заблуждения, которые были чрезвычайно живучи. И тем не менее, вот относительно недавно, там целый ряд премьер-министров Австралии, но один выступил и сказал, они попросили прощения и начали очень такую сильную политику как бы интеграции аборигенов, интеграции внутри австралийского общества, восстановления культуры. Он сказал, это мы делали это. Мы деградировали как нация. Он говорил опять в первом лице. Это говорил не о каких-то прошлых правителях, а именно мы.
Да. Он говорил да. «мы».
И поэтому простых ситуаций не бывает. И еще один очень важный аспект этого, что вот такого рода вещи, они порождают очень активную позицию по отношению к прошлому. Люди не просто говорят, что ты заявляют, но они делают еще, они начинают действия для того, чтобы... для того, чтобы эти преступления ушли, как предпринимают конкретные действия,
чтобы
потому,
чтобы преступления ушли в прошлое. Больше. Никогда больше. Спасибо, Дима. Это Дмитрий Якушкин, программа «Не так», и мы говорили об извинениях, об их сложностях, необходимости, аспектах, не необходимости, и о том, что это не столько в историю, сколько в будущее всегда устремлено. Спасибо большое. Спасибо.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!